Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Столетний юбилей немецко-американского философа и проблемы современной России. Интервью с представителем войск ООН в Ливане. Работы хватит на всех. Теплицы для бизнеса. Технопарки в России. Как за рубежом, но по-своему. И церковь и государство. Духовенство в Испании лишили государственного финансирования. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 14 октября исполняется 100 лет со дня рождения Ханны Аренд, одного из наиболее известных политологов 20 века и одной из немногих до сих пор женщин-философов. Об этом юбилее и значении творческого наследия Ханны Аренд в материале, подготовленном моим коллегой Владимиром Тольцем.
Пожалуй, эпицентром юбилейных торжеств, связанных со столетием со дня рождения Аренд, окажется Германия, где Ханна прожила лишь первые 27 лет ее 69-летней жизни, и откуда после прихода к власти национал-социалистов бежала сначала во Францию, а затем через Португалию в США, поскольку ей, симпатизировавшей тогда коммунистам-еврейке, жизнь в ставшем красно-коричневом Фатерленде добра не сулила. В нынешней Германии ее помнят и ценят. Там, в Ольденбурге, есть и центр ее имени, и архив, и премия, а в Дрездене еще и институт, продолжающий начатое ею исследование тоталитаризма. Опубликованная 55 лет назад фундаментальная работа Аренд «Истоки тоталитаризма» дала миру первый синтетический анализ этого явления, основанный на материале как нацистской Германии, так и сталинского Советского Союза. Переведенная на десятки языков, в том числе и 10 лет назад на русский, эта книга остается обязательным пособием для всех, кто профессионально изучает философию и политологию. В Германии особенно. Туда, в Германии, приедут на научные конференции и памятные торжества философы и политологи из многих стран мира. А вот в современной России, где ее тоже знают, переведено несколько работ и написано о ней немало, все иначе. О юбилее, кажется, и не вспоминают. Почему? Может быть, вопреки моим представлениям, то, что исследовала великая, это все признают сейчас, Ханна Аренд, для России ныне не актуальна, или, может быть, ее выводы оказались неверны, или методика устарела. Эти и другие мои вопросы я адресую трем российским философам. Первым отвечает профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко.
Относительно того метода, которым работала Ханна Аренд, говорить трудно. Это авторское философствование, очень сложное, индивидуальное, но выросшее в хорошей философской культуре. А вот выводы ее и предмет ее размышлений в высшей степени важен и интересен, и я думаю, именно поэтому сегодня Ханна Аренд не очень ко двору сегодняшней российской идеологии, российской культуры и не попадает в поле массового интереса.
Но все-таки почему, Игорь Григорьевич?
В широком смысле Ханну Аренд занимала проблема зла. Вообще говоря, это огромная проблема философская, богословская, она мучает человечество, тысячелетия. Когда мы говорим об этих вещах, мы исходим из того, что человек в целом хороший. А если он вдруг там стал наемным киллером или мучает кого-то, то у него было не то воспитание, социальные условия. Есть другие точки зрения на проблему зла. По большому счету, это одна из самых главных проблем, которая стоит перед мыслящим человеком. Откуда зло, каковы его истоки, что делать человеку перед лицом зла, зла как фактора человеческого бытия, как к нему относиться, как его можно познать, классифицировать, разобраться в зле, что происходит с обществами, которые вдруг провалились вот в этот океан зла. Это проблемы, размышляя над которыми, человек идет по пути постижения трагедии бытия, гуманизации своей собственной, отрекается от старых мифов, продвигается в духовном аспекте. Я думаю, что сегодня Россия переживает принципиально другой этап. Россия сегодня переживает сложную ломку, связанную с тем, что распалась империя. Россия живет сегодня в потребности некоторого реванша. Ибо осознанно, что от нас отвернулись так называемые союзники, соседи, народные демократии, республики, которые ушли из Советского Союза, как сегодня через 15 лет, очевидно, ушли навсегда, и назад никто идти не желает. И происходившее в России в 90-е годы и сейчас очень большим слоем людей воспринимается как некоторое поражение. А поражение требует реванша. Можно пойти в другим путем. И, в конце концов, скажем, Германия, Италия, Япония пережили в середине 20 века сильнейший военно-политический крах. Но они достигли реванша на других путях. Они пошли по пути прогресса, экономического развития, великолепного образа жизни, создания для своего народа, высокой динамичности. И тем самым на других рельсах компенсировали все свои предшествующие поражения, обрели заново самоуважение, как в другом формате. Вот этот путь России пока не избран, заведомо. Речь идет о таком манихейском разделении на своих и чужих, агрессии имперской спеси, о желании набить морду кому-нибудь, тому, кому ее набить не опасно сегодня, кому-нибудь маленькому, поблизости. Ну, что я буду рассказывать, мы все представляем себе ситуацию в нашей стране. Я думаю, что в конечном счете именно эти массовые настроения, а они подлинно массовые, они захватывают большую часть нашего общества в разной степени, в разной семантике выражаются и определяют меру актуальности того наследия, которое оставила Ханна Арендт. И интереса к ней сегодня.
Зав. Отдела социальной и политической философии Института философии Российской Академии Наук профессор Алексей Карамурза дополняет.
Знаете, конечно, российское философское, политологическое сообщество, оно сейчас находится в сложной ситуации. Мы до сих пор, я думаю, не выбрались из своего набора приоритетов, которые у нас господствовали больше полувека. И Ханна Арендт одна из тех мыслителей, которая появилась-то, в общем, в нашем обиходе, вот таком достаточно широком, не только среди специалистов, но в таком широком философском, политологическом обиходе, ну, наверное, 10 лет назад, когда была переиздана в России впервые ее книга «Истоки тоталитаризма». Поэтому сейчас она у меня входит в курсы политической философии, политологии, просто философии. И я бы здесь хотел в первую очередь подчеркнуть, что это один из самых профессиональных философов 20 века. Культура мысли, культура изложения. Вот то, что я называю профессиональный мыслитель. Потому что у нас как-то статус мыслителя – это либо такой балабол, иногда блестящий стилист, иногда эрудит. Но профессиональный мыслитель – это гораздо более широкое понятие. Вот культура мысли крайне не хватает сейчас в России. Реабилитируются многие профессиональные русские мыслители начала 20 века, но по-настоящему профессиональной мысли, к сожалению, маловато у нас сейчас, и трудно ее воссоздать за этот период. Мы многому научились, много узнали, но культура профессиональной мысли, которая дает только такое фундаментальное философское образование, вот этого не хватает. И Арендт здесь одна, повторяю, из выдающихся профессионалов-мыслителей 20 века.
Вице-президент фонда «Либеральная миссия», доктор философских наук, профессор Игорь Клямкин, обращает наше внимание на то, чем труды Ханны Арендт могут помочь в понимании сегодняшней России.
Сегодня часто говорят, что вот в России это какой-то авторитарный режим и так далее. Очень много по этому поводу споров. Но в этом режиме очень сложно что-то понять, если не учитывать, что это послетоталитарный режим, в котором кое-что осталось от тоталитарного прошлого. Что-то ушло, а что-то осталось. И те признаки, которые выделяет Ханна Арендт, они позволяют это понять, что, мне кажется, весьма существенно. Частная жизнь, она стала автономной, более того, власти хотят, чтобы люди уходили в частную жизнь и особенно не лезли в жизнь политическую, то есть автономия частной жизни восстановлена. Именно поэтому, кстати, для Ханны Арендт тоталитарный режим в СССР ограничивался сталинским периодом. После сталинский период, когда частная жизнь стала приобретать некоторую автономию, она это не относит уже к тоталитаризму в чистом виде. Так вот, частная жизнь автономии восстановлена, но публичная сфера, политическая сфера, она по-прежнему не автономна. Она по-прежнему не является пространством свободы, о чем писала Арендт. А дальше начинаются вот те следы прошлого, которые мы наблюдаем. Граница между законом и незаконным остается зыбкой. Власть по-прежнему выше закона и может применять закон избирательно. скажем, но история с Юкосом, Ходорковским, вот это наиболее известная в этом отношении, но далеко не единственная. Дальше, атомизация сохраняется, она сохраняется и в силу инерции исторической, и в силу того, что власти ее сознательно культивируют. Поэтому, скажем, там давление на всякие гражданские организации и так далее, оно продолжается. И это тоже след того тоталитарного прошлого, так, как его понимала Ханна Аренд. Вроде бы нет идеологии, ради которой осуществляются какие-то действия, в том числе и насильственные. Вот в Конституции записано, что никакой монопольной идеологии быть не может. В то же время выясняется, что в этом посттоталитарном состоянии без идеологии обойтись трудно. И идеологи власти уже вот открыто говорят, что без идеологии мы не обойдемся. И заявка на нее сделана в виде так называемой суверенной демократии. А что такое суверенная демократия? Это идеологический ограничитель демократии. И это тоже последствия того прошлого, от которого мы вроде бы ушли. Так что нашу нынешнюю политическую систему, наш нынешний политический режим, его практические действия гораздо легче понять, помня о том понимании тоталитаризма и его особенностей, о которых так подробно писала Ханна Аренд.
С российскими философами Игорем Клямкиным, Игорем Яковенко и Алексеем Карамурзой беседовал Владимир Тольц. Свой разговор о значении наследия Ханны Аренд для России они продолжат в субботу и воскресенье в программе «Разница во времени». Говорит Радио Свобода. В эфире «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Центр стратегических исследований Университета Иордании провел опрос среди ливанцев, как они оценивают конфликт между их страной и Израилем. Абсолютное большинство, 84%, считают, что это была попытка США и Израиля насадить в Ливане порядок нового Ближнего Востока. А вот оценка результата конфликта не столь однозначна. Лишь 19% опрошенных христиан, ливанцев, и 36% суннитов полагают, что Хезболлах выиграла конфликт. Зато среди шиитов о победе говорят 70%. Именно эту победившую, по мнению большинства страны, группировку ливанской армии предстоит разоружить в присутствии миротворческого контингента ООН. Как обстоят дела сейчас? Интервью с представителем ООН в Ливане вел мой коллега Олег Панфилов.
В Южном Ливане началось формирование нового миротворческого контингента, который назван журналистами «Юнифил-2», поскольку в 1978 году в Ливан уже вводился 2000-й контингент военнослужащих «Юнифил-1». Новые миротворцы должны быть сформированы в количестве 15 тысяч человек, представляющих многие страны. Правда, российские военные представлены строителями, а также группой охраны в 57 человек из батальонов «Восток» и «Запад», где служат чеченцы. Но российские военные не входят в состав «Юнифил». Сегодня в нашей программе принимает участие Александр Иванько, представитель «Юнифил» по связям с прессой, и Елена Супойна, арабист, заведующая международным отделом газеты «Время новостей». Я должен также уточнить, что Александр Иванько уже много лет работает в структуре ООН и работал в этой должности в Югославии, а затем в миссии ООН в Косово, и был 10 лет старшим советником Офиса представителей ОБСЕ по свободе средств массовой информации. Мы договорились с Еленой Супойной, что будем задавать вопросы Александру Иванько вместе. Лена, ваш первый вопрос.
Александр, меня прежде всего интересуют полномочия, которые имеются у международных миротворцев. Дело в том, что я встречалась недавно со многими ливанскими политиками, в том числе и теми, кто критикует деятельность миротворцев и не ожидает от них ничего хорошего. Так, Валид Джумблат, ливанский политик, считает, что миротворцы не имеют полномочий ни на разоружение группировки Хезболлы, ни на принуждение сторон Хезболлы с одной стороны, Израиля с другой, к миру. Так вот, какие же полномочия на самом деле у миротворцев?
Мандата разоружать Хезболлу у нас нет. Наш мандат — это резолюция 1701, принятая Советом Безопасности ООН 11 августа. И там четко оговариваются все наши функции. Это в первую очередь мониторинг соглашения о прекращении огня, это оказание содействия ливанской армии в дислокации на юге Ливана,
кстати, уже почти что закончилась. Надо отметить, что Израиль вывел войска из Южного Ливана, из со всей территории, кроме одной деревни Гаджар. И ливанская армия впервые с 1978 года смогла дислоцироваться на юге Ливана и патрулирует так называемую «голубую линию», которая разделяет Ливан от Израиля. Кроме того, в наши функции входит оказание содействия гражданскому населению, оказание содействия гуманитарным конвоям. Мы занимаемся также разминированием на юге Ливана. У нас сейчас приняты новые правила применения силы. Это один из, кстати, вопросов, который здесь достаточно активно обсуждается в Ливане. Эти правила новые, они идут гораздо дальше, чем правила, которые регулировали деятельность ЮНИФИЛа-1. Не забывайте, что у нас абсолютно новый контингент. У нас прибыли войска из Франции, из Италии, Испании. Это хорошо подготовленные подразделения, в первую очередь это морские пехотинцы из Италии и Испании, и батальон быстрого реагирования из Франции. У французов, например, на вооружении есть тяжелые танки, есть гаубицы, различные бронетранспортеры, поэтому у нас есть и техника, и персонал, и все, по большому счету, для того, чтобы воплотить в силу мандат. Ну, конечно, проблемы будут.
Спасибо, Александр. И мой вопрос касается участи того, как освещает российское телевидение или в целом российские средства массовой информации операцию «Юнифил». По крайней мере, процесс проводов российских военных строителей в Южный Ливан преподносился таким образом, что они чуть ли не самые активные участники в этой миротворческой операции. И особенно говорилось и подчеркивалось по поводу участия 57 чеченцев, которые должны охранять этих военных строителей. Можете ли что-то прояснить по поводу военного контингента из России?
Во-первых, этот военный контингент не имеет никакого отношения к ЮНИФИЛу. Этот контингент прибывает в Ливан на основе двухсторонней договоренности между Ливаном и правительством России. До этого, например, здесь был французский инженерный контингент, который восстанавливал несколько мостов в районе Бейрута. Опять же, тот французский контингент также не входил в ЮНИФИЛ. Кстати, в ЮНИФИЛе вообще единственный гражданин России – это ваш покорный слуга. Больше в составе ЮНИФИЛа граждан России нет. Ну, естественно, конечно, российские инженеры, тут у них работы, вагоны, маленькая тележка. Но не забывайте, что и у нас есть инженерные подразделения, в том числе и французские, китайские инженерные подразделения делают здесь очень большую работу по разминированию. Они уже собрали, уничтожили где-то свыше 4000 кассетных бомб. Для инженерных войск здесь работы огромное количество.
Александр, вы гражданин России, и наш контингент, он не подчиняется напрямую ООН. И я знаю, что в Москве были очень острые споры на этот счет. Под каким мандатом, под какой эгидой отправлять наш контингент, и почему-то Москва как огня боялась вот этого слова «ЮНИФИЛ» и не желала, чтобы наш контингент был под эгидой Организации Объединенных Наций. С чем это связано?
Есть контингенты в Ливане, которые не относятся к ЮНИФИЛу. Например, на данный момент патрулированием морской границы Ливана осуществляется так называемой временной флотилией, куда входят Италия, Греция, Великобритания и Франция. Так вот, эта временная флотилия также не относится к ЮНИФИЛу. И она здесь находится, опять же, на основе двухсторонних соглашений между странами и участниками этой флотилии и правительством Ливана. Другое дело, что где-то в середине октября сюда прибудет уже флотилия ЮНИФИЛа, которая будет подчиняться командующему ЮНИФИЛом. Это генерал-майор Алейн Пеллегрини из Франции. Но здесь, вот я говорю, были и французские инженеры, тоже не относились к ЮНИФИЛу. Я подозреваю, могут оказаться здесь и другие подразделения, которые не входят в ЮНИФИЛ. А работы тут хватит всем.
Несколько недель назад в этой студии были журналисты, которые были командированы новой газетой в Южный Ливан. Это Андрей Солдатов и Ирина Бараган. Они опубликовали очень интересные репортажи с юга Ливана и говорили об особенностях работы журналистов в этой части мира. Но тогда еще ЮНИФИЛа не было, и сейчас журналисты, которые приезжают в Ливан, должны общаться с вами. Уже у вас есть какой-то опыт общения с журналистами из других стран, и в том числе из России? Скажите, есть ли какие-то особенности этих отношений? Какие приезжают журналисты? Достаточно ли они хорошо подготовлены? Знают ли они о том, о чем собираются писать?
Большинство людей, которые сюда приезжают, знают регион. Есть, конечно, исключения, но, как вы сами, наверное, знаете, очень много журналистов вообще работает на Ближнем Востоке, в том числе и из России, очень хорошо знают ситуацию здесь. Многие говорят по-арабски, кстати, и среди российских журналистов процент говорящих по-арабски, который освещает Ближний Восток, по-моему, гораздо выше, чем среди журналистов из других стран. Поэтому тут отношения абсолютно нормальные. Единственная проблема, что иногда и такое количество журналистов, они все просто приходят ко мне в офис без звонка, и поэтому тут с утра до вечера сидишь и отвечаешь на вопросы. Притом приходится организовывать, все хотят, естественно, съездить на патруль, то с французами, то с итальянцами, то с испанцами, то с индусами, то с ганийцами.
Меня заинтересовали новые правила применения силы, Александр. Когда могут миротворцы применять силу?
Во-первых, все миротворческие контингенты имеют право применять силу для самозащиты в случае нападения, на, скажем, там, на пост ООН или на патруль. Кроме того, в ЮНИФИЛе оговаривается, что силу можно применять для того, чтобы прекратить какие-то наступательные военные действия на территории Южного Ливана. Кроме того, также для защиты гражданского населения, для оказания содействия проходу гуманитарных грузов, для обеспечения свободы передвижения для сил ЮНИФИЛа, для защиты персонала ООН, а также различных зданий ООН. Кроме того, мы же здесь находимся в первую очередь для того, чтобы оказывать содействие ливанской армии. Поэтому там могут быть случаи, когда ливанская армия попросит нас помочь, если какая-то сложная ситуация. Здесь, опять же, командиры на местах имеют право сами определять, действительно ли они оказались в ситуации, где есть угрозы жизни или гражданскому населению, или солдата ООН. И в этих случаях дозволено применять силу.
Спасибо. Это был Александр Иванько, представитель миротворческого контингента ООН в Южном Ливане по связям с прессой. И в разговоре принимала участие Елена Супойна, заведующая международным отделом газеты «Время новостей».
Это был Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Пятничный выпуск «Поверх барьеров» посвящен ремеслу дирижера.
Как только дирижер появляется за дирижерским пультом, уже через 10 тактов я знаю, что это за дирижер. На каждом дирижере есть определенная духовность, выражение глаз, как он встает за дирижерский пульт, какие у него руки.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Фонд имени Артема Боровика посмертно наградил журналистку Анну Политковскую премией «За мужество». Премия присуждается с 2001 года за достижения в области независимой журналистики. Школу в Беслане захватывали от 56 до 78 боевиков, утверждает депутат Госдумы Юрий Савельев. Данные, приведенные в обнародованной сегодня 7-й части доклада Савельева, противоречат официальным данным, согласно которым нападение на Беслан совершили 32 боевика. В Выборге 13-14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В результате трагедии, которая произошла в понедельник, погибли 7 человек, в том числе 3-месячный ребенок. Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель 5 жителей Чечни в феврале 2000 года. По мнению судей, российские власти не провели тщательного расследования обстоятельств гибели чеченской семьи Истамировых. Россия должна выплатить родственникам погибших около 300 тысяч долларов компенсации. Правительство России одобрило законопроект о выплатах для матерей при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Женщина получит пособие в размере 250 тысяч рублей. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2007 года. Турецкий писатель Орхан Памук стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Шведская академия, присуждая награду, заявила, что Памук, стремясь выразить дух его родного города Стамбула, создал новые символы борьбы и переплетения культур. В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста против возможного принятия французским парламентом закона, предусматривающего уголовное наказание за отрицание геноцида армян в Османской империи. Дерен Барретт, арестованный 2 года назад британский мусульманин, признался на суде в Лондоне, что готовил теракты в зданиях Нью-Йоркской фондовой биржи, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других финансовых учреждениях в США. В Багдаде совершено нападение на офис нового спутникового телеканала. Убито по меньшей мере 7 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: теплицы для бизнеса, технопарки в России как за рубежом, но по-своему. И церковь и государство. Духовенство в Испании лишили государственного финансирования. Миллиард долларов в течение 5 лет предоставят из федерального бюджета правительство России на развитие в стране новых технологических парков, своеобразных инкубаторов для начинающих компаний наукоемкого бизнеса от фармацевтики до информационных технологий. Первые из этих технопарков должны открыться уже в 2007 году. Сама концепция их создания, во многом повторяя опыт других стран, иначе трактует роль государства. Подробнее в материале Сергея Синенского.
Первым в мире технопарком обычно называют созданный в начале 50-х годов 20 века в Калифорнии при Стэнфордском университете. Но фактически начинался он еще раньше. Профессор Фредерик Терман, многолетний проректор Стэнфорда, был одним из тех, кто пытался удержать в регионе выпускников местных университетов, которые тогда в поисках работы уезжали в Восточные Штаты. Так и возникла идея строительства на обширной территории университета новых помещений, которые на льготных условиях сдавались бы в аренду открывающим собственный бизнес молодым технологам. Более того, их разработки, благодаря стараниям Термана, уже тогда финансировали прежде всего сторонние инвесторы, а крупнейшим заказчиком оказалось Министерство обороны Соединенных Штатов. В итоге из этой идеи возникли не только всемирно известные теперь компании, например, Hewlett-Packard, основанная в 1939 году двумя недавними выпускниками Стэнфордского университета, Биллом Хьюлеттом и Дэйвом Паккардом, с начальным капиталом аж в $540, но и целый технологический регион, получивший позже название «Кремниевая долина». С легкой руки американского журналиста Дона Хофлера, опубликовавшего в начале 1971 года в еженедельнике Electronic News серию статей об этом регионе, которую он назвал «Кремниевая долина США». В Европе первые технопарки возникли в начале 70-х в Великобритании, как и в США при крупных университетах. Здесь их принято называть научными парками, которые ныне объединены в ассоциацию. Из Лондона менеджер этой ассоциации по развитию бизнеса Роз Бёрд.
Для поддержания работы научных парков в Великобритании все чаще привлекают инвесторов. Университеты, которые в прошлом могли полностью распоряжаться создаваемыми при них научными парками, были вынуждены искать партнеров, готовых финансировать развитие этих комплексов, в том числе из местных властей. И теперь британские научные парки принадлежат, как правило, группам учредителей, среди которых, скажем, местный университет, фонд регионального развития и некая частная компания.
По данным Международной ассоциации технологических и научных парков, объединяющей ныне 325 таких организаций в 70 странах, 2/3 всех технопарков мира были созданы после 1980 года, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. Руководитель одного из крупнейших технопарков Польши во Вроцлаве Грзегорз Громада.
В условиях Польши наиболее эффективной оказалась модель большого совместного предприятия, создаваемого группой партнеров, университетами, банками и производственными компаниями. Так, к примеру, организован наш технологический парк во Вроцлаве. Это акционерное общество, акционерами которого являются 3 ведущих вроцлавских университета, коммерческий банк и промышленные компании. Упрощенно это работает так. Сотрудники университета создают фирму, банк финансирует ее деятельность, а научные разработки притворяются в жизнь коммерческими предприятиями, работающими в технопарке. Такое сотрудничество имеет большое значение.
В СССР первыми технопарками следует, видимо, считать наукограды, как их тогда называли. Для их участников прикладное значение разработок не всегда являлось определяющим фактором. Сегодня все иначе. Один из первых 7 технопарков, создаваемых ныне в рамках государственной программы, в Новосибирске. Наш корреспондент в этом городе Кирилл Маковский обратился к заместителю председателя Сибирского отделения Российской академии наук, академику Геннадию Кулепанову.
Основная идея формирования технопарка в Академгородке состоит в практической реализации научных, технических, технологических разработок институтов Новосибирского научного центра через учреждение этими институтами малых предприятий в технопарке. Поддержка этих малых предприятий на начальном этапе будет осуществляться Государственным фондом содействия развитию малых форм предприятий. Но мы имеем предложение от крупных зарубежных и российских компаний, которые также готовы раскручивать новые российские фирмы.
В 2007 году из федерального бюджета на развитие в России 7 новых технопарков планируется выделить 2 миллиарда рублей, примерно 75 миллионов долларов. 40% всей суммы предназначены технопарку, создаваемому в городе Обнинске, Калужской области, говорит руководитель финансово-экономического управления городской администрации Сергей Носов, к которому обратился наш корреспондент Алексей Собачкин.
Исходная идея технопарка состоит в том, чтобы привлечь компании определенной специализации, которые помогали бы друг другу в работе, у них была бы общая инженерная инфраструктура, и это позволяло бы им нести меньшие издержки.
Исполняющий обязанности директора технопарка Обнинск Сергей Медов.
Предполагается размещение ряда предприятий. Среди них существуют и наши обнинские предприятия. Существует ряд предприятий, которые планируют развивать свое производство и придут к нам из Москвы. Это биотехнологические и фармацевтические предприятия, уже владеющие большой долей специализированного рынка. Ну и, наконец, большую заинтересованность проявляют предприятия иностранные.
В большинстве технопарков и за рубежом, и теперь в России предусматривается создание в составе технопарка так называемых бизнес-инкубаторов, то есть неких подразделений специально для выращивания новых компаний инновационного бизнеса буквально с нуля. Из Лондона Рос Бёрд, менеджер по развитию бизнеса Ассоциации научных парков Великобритании.
Практически при каждом научном парке есть такие инкубаторы, хотя профиль создаваемых в них компаний может и не совпадать с профилем самого парка. Однако через несколько лет такая фирма, если ее идея оказывается успешной, должна переехать из инкубатора в другое здание на территории научного парка и пользоваться им уже на иных условиях. В среднем на это уходит от 2 до 5 лет, от идеи и изобретения до разработки готового продукта и создания полноценного бизнес-плана для привлечения инвесторов.
Сергей Медов, исполняющий обязанности руководителя технопарка Обнинск.
Наверное, первый объект, который будет построен на этой площадке, это будет бизнес-инкубатор. Я думаю, что бизнес-инкубатор у нас будет классического свойства. Мы не собираемся предоставлять условия для развития фирм на долгое время, сроком на 2-3 года. Но именно на это время для молодой инновационной фирмы будут созданы максимально благоприятные условия. Арендная плата за используемые офисные помещения будет существенно ниже сложившейся по городу.
Руководитель финансово-экономического управления администрации Обнинска Сергей Носов.
Они могут получить льготы, например, по арендным ставкам. На мой взгляд, это не главное. Главное для инкубатора или для бизнес-инкубатора – это консультационная поддержка, бизнес-планы и заказ маркетинговых исследований, и бухгалтерия, и привлечение инвесторов, и подготовка к выставке. На мой взгляд, вот это основное. Льготы, они второстепенны.
И все же у каждой новой компании, работающей в бизнес-инкубаторе, свой срок формирования, то есть период времени, по истечении которого руководители технопарка могут решить, что она переросла уже рамки инкубатора. Но каковы главные критерии? Просто срок или некий результат работы? Из Новосибирска академик Геннадий Кулепанов, заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук.
С одной стороны, это, конечно, должен быть временной отрезок. Мы не можем держать, скажем, больше 5 лет. Значит, компания не состоялась. Но, с другой стороны, если мы видим, что объем валового продукта компании стал уже достаточно заметным, и компания это уже потребует новые площади, производственные помещения, которые будут уже на другой площадке у нас, Скорее всего, это просто объем производства будет основным параметром. Ну и срок.
Вклад государства и вклад частных инвесторов в создание технопарков. Каким может быть их сочетание? Роз Бёрд, менеджер по развитию бизнеса Ассоциации научных парков Великобритании.
Со стороны государства для вновь создаваемых в технопарках компаний существует специальная схема гарантий. Часть неизбежных рисков теперь берет на себя государство. Оно обязуется в случае возникновения у такой компании финансовых проблем вернуть банку до половины суммы кредита, который он ранее ей предоставил. Такая практика в Великобритании вскоре получит широкое распространение.
Из Вроцлава руководитель одного из крупнейших технопарков Польши Гржегош Громада.
В большинстве случаев в создании технологических парков в Польше активно участвуют органы местного самоуправления, которые у нас весьма самостоятельны. Они могут, скажем, освободить весь парк от части местных налогов, например, от платы за землю. Что же касается государственного уровня, то здесь речь идет в основном о прямой финансовой поддержке компаний, которые работают в технологических парках.
В России какая модель финансирования и стимулирования вновь создаваемых в стране технопарков представляется вам лично оптимальной? Из Новосибирска академик Геннадий Кулепанов.
Государство, конечно, должно обеспечить развитие самого технопарка. И модель, которую предлагает сейчас правительство наше, что всю инфраструктуру государство готово взять на себя, при условии, если 50 на 50, 50% это региональные власти, 50% федералы. Мне кажется, что это нормальная постановка. В результате вся инфраструктура будет создана за счет государства.
Да, государство обеспечивает всю инженерную инфраструктуру. Участок полностью подготовленный к размещению на нем новых компаний. Но это лишь один из факторов, считает руководитель финансово-экономического управления администрации города Обнинска Сергей Носов.
Обязательно должен существовать венчурный фонд или венчурное финансирование, которое позволит малым и средним предприятиям прийти в технопарк, разместиться там. Кроме того, обязательно в технопарке должны быть крупные транснациональные компании. Если технопарк будет состоять только из малых и средних начинающих предприятий, работающих на венчурном финансировании, это будет скорее бизнес-инкубатор, но никак не технопарк. Для того, чтобы это стало полноценным технопарком, там должны не меньше 10-15% площади занимать отделы развития крупных транснациональных компаний. Тогда они, с одной стороны, будут выступать заказчиками у мелких и средних инновационных компаний, развивающихся в регионе. С другой стороны, работа людей в этих транснациональных компаниях, она будет обогащать их опытом, необходимым знаниями, и вот некая миграция специалистов, культурный уровень работы в западной компании, они позволят и в целом технопарк все остальные компании подтягивать.
В 2007 году в России по планам должны быть созданы первые 7 технологических парков нового типа. Спасибо всем нашим собеседникам в Лондоне, Новосибирске, Вроцлаве и Обнинске.
О российских технопарках рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В Испании принят закон об изменении финансирования католической церкви. Закон отменил государственные субсидии, которые до сих пор составляли примерно треть официальных доходов церкви. Таким образом, она перешла на самофинансирование. С политической точки зрения это означает полное отделение церкви от государства, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Наблюдатели считают, что подведена черта под многовековой историей, когда испанское государство и церковь были фактически одним целым. Процесс отделения церкви от политической власти после крушения в середине 70-х годов прошлого столетия клерикально-военной диктатуры генерала Франко здесь явно затянулся. Причина – живучесть традиций. Ведь при Франко католическая церковь являлась частью государственных структур и одной из опор тоталитарного режима. Впрочем, подобная традиция существовала и раньше. Диктатор ничего нового в положение церкви не внес. Он лишь восстановил ее позиции, утраченные в период демократической революции в Испании, происшедшей в 30-е годы XX века. Между тем, церковь столетиями верховодила в этом государстве. Вспомнить хотя бы Святую Инквизицию, просуществовавшую с XV до XIX века. Сильные позиции сохраняет церковь и до сих пор, к примеру, в системе испанского образования. Собственно, с образования, с критики, проводимой властями школьной реформы, и начались ее стычки с нынешним левым правительством Испанской социалистической рабочей партии, которые завершились принятием закона, отменяющего государственные субсидии. Генеральный секретарь епископальной конференции руководящего органа Испанской католической церкви Хуан Антонио Мартинес Камино.
Закон о школьной реформе вызвал недовольство во всех слоях населения. Он для нас неприемлем, но власти не хотят его изменять.
Недовольство церкви школьной реформой было вызвано в основном тем, что правительство решило исключить оценку за закон Божий, предмет факультативный в государственных школах, из числа профилирующих предметов при поступлении в вузы. Мера, в общем-то, по оценке наблюдателей, не особо радикальная, учитывая, что сам закон Божий в школах никто отменять не собирался. Министр образования Мерседес Кабрера.
Я полагаю, что в отношении изучения закона Божьего не может возникать каких-либо проблем. Мы полностью признаем право родителей выбрать эту дисциплину для своих детей.
Между тем, церковь увидела в этой мере попытку ограничить свое влияние, возмутилась, а ее иерархи даже приняли впервые в истории участие в антиправительственных манифестациях. Не понравилось церкви и введение в школьные программы новой дисциплины – обществоведения. Представляя ее, министр Мерседес Кабрера заявила.
Предмет называется «Курс гражданственности и прав человека», и его содержание давно обсуждалось в обществе. Он знакомит с нашей Конституцией и с Хартией прав человека, учит таким принципам нашего общества, как терпимость к окружающим, разрешение путем диалога конфликтных ситуаций и разногласий. Все это необходимо для воспитания молодежи в 21 веке. При этом, естественно, никто не намерен вмешиваться в вопросы религии. Вера остается личным делом каждого. Кроме того, обществоведение не нами придумано. Этот предмет существует во многих других странах Евросоюза.
Церкви не понравилось, что обществоведение носит светский характер и что в нем нет места вопросам духовного воспитания молодежи. Попутные иерархи церкви стали протестовать против всех других нововведений социалистов, против упрощенной процедуры расторжения брака, против законов, легализующих аборты и однополые браки, против разрешения отныне опытов с эмбрионами в медицинских целях и так далее. Генеральный секретарь епископальной конференции Мартинес Камино.
Подобные инициативы противоречат человеческому достоинству. Речь идет о покушении на человеческую жизнь, на жизнь будущих детей. Эмбрион нельзя рассматривать лишь как биологический материал, не защищенный законом, хотя закон защищает даже эмбрионы животных, занесенных в Красную книгу.
Кроме того, руководство церкви стало выступать и против политических реформ правительства, к примеру, реформы территориального устройства страны, которая предоставляет национальным окраинам большую самостоятельность. Здесь церковь полностью встала на сторону парламентской оппозиции в лице консерваторов из Народной партии и объявила, что предоставление больших прав окраинам означает развал Испании. Кардинал-архиепископ Толедо Антонио Канисарес – один из наиболее влиятельных католических иерархов.
В эти трагические моменты нашей истории я от всего сердца вместе со всеми верующими молюсь Пресвятой Богородице за Испанию. Всем ясно, что мы переживаем трагедию. Под угрозой многое – единство Испании и ее общие культурно-исторические корни, которые сделали нашу страну в свое время великой державой и обеспечили ей огромные достижения в прошлом и настоящем.
Подобная позиция церкви испанскому руководству не нравилась. Первый заместитель председателя правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега даже совершила поездку в Ватикан, чтобы пожаловаться на слишком политизированную, по мнению властей, позицию испанской церкви. При всем этом государство сохраняло видимость нормального отношения к церковным иерархам. Фернандес де ла Вега так объясняет суть проводимых реформ и отношения с церковью.
Правительство выполняет свои обещания, данные гражданам этой страны. Мы расширяем гражданские права и свободы людей, в интересах которых и проводятся реформы. Мы даем права тем, кто их не имел. Это касается однополых браков, разводов, абортов и так далее. Мы никому не наносим вред. Что касается церкви, то у нас нет с ней конфликта. У нас есть лишь отдельные разногласия, разные точки зрения на существующие проблемы. Однако мы твердо убеждены, что закон Божий не должен оставаться в списке главных школьных дисциплин для всех подряд.
Итак, противостояние закончилось отменой субсидий. Как же отныне будет финансироваться церковь, оставшаяся без государственных дотаций? Основной доход она будет получать, как и раньше, благодаря отчислениям от налогов граждан. В Испании существует система, позволяющая налогоплательщикам при заполнении ежегодной декларации сделать выбор – отдать часть своих налогов на нужды светских общественных организаций или церкви. Ранее эта часть составляла 0,5% от налогов, отныне она увеличивается до 0,7%. Цифра зафиксирована в новом договоре между церковью и правительством. Заместитель председателя правительства Фернандес де ла Вега оценивает его так.
Подписанный с церковью договор, безусловно, сделает более прозрачными ее финансы. Отныне церковные доходы будут зависеть лишь от воли верующих. С точки зрения правительства речь идет о важном соглашении о переходе церкви к самофинансированию.
Испанская церковь против отмены субсидий особо не протестовала. Она считает, что ее доходы не сократятся. Расчет, по мнению наблюдателей, довольно правильный, учитывая, что в связи с прохладными отношениями церкви с правительством социалистов, ее наверняка материально поддержат сторонники консервативной оппозиции и верующие, и неверующие. А это примерно половина населения страны. Ну а вообще, если оставить в стороне политику, насколько сильны позиции католической церкви в Испании, насколько испанцы сохранили веру? Ответить на этот вопрос затрудняются даже социологи. Дело в том, что с одной стороны подавляющее большинство испанцев заявляют, что являются католиками. Однако регулярно посещают церковь в основном лишь пожилые люди. Религиозность основной массы населения заключается в лучшем случае лишь в оформлении церковного брака, крещении детей, праздновании первого причастия и организации отпевания умерших близких. И тем не менее, государство после жесткого противостояния с церковью все же решило, как отмечают местные наблюдатели, что с церковью совсем порывать не стоит. Мария Тереса Фернандес де ла Вега.
Я представляю правительство, которое поддерживает такие жизненные ценности, как равенство, солидарность, достоинство и социальная справедливость. Думаю, что в этом мы совпадаем с церковью, и наши отношения будут плодотворными.
На такое благодушное отношение тут же нашелся вполне конструктивный ответ церкви, которая, как оказалось, тоже особо портить отношения с правительством не собиралась. Реакцию церкви на изменившиеся отношения властей высказал кардинал Антонио Канисарес.
Наши отношения должны основываться на взаимном уважении. Это уважение предусматривает автономию двух сторон. Мы не хотим вмешиваться в дела друг друга, но это не должно препятствовать нашему лояльному сотрудничеству.
В чем причина примирения? Естественно, не только в исторической традиции тесных связей государства и церкви. Как я уже сказал, католическая церковь по-прежнему играет огромную роль в обществе. Ей принадлежит видное место в системе образования. Она контролирует школы, частные и так называемые частные с государственной дотацией, причем их количество с годами увеличивается. Сегодня в них обучается примерно половина школьников. Многие испанцы предпочитают эти школы, поскольку уровень образования в них выше, чем в государстве. Церкви принадлежит также ряд престижных университетов. Она занимается благотворительностью, содержит большинство бесплатных столовых для бедных, ночлежек, приютов для детей, инвалидов, домов для престарелых, лечебниц для наркоманов. Она же трудоустраивает эмигрантов. Кроме того, в рамках миссионерской деятельности Испанская католическая церковь оказывает существенную помощь развивающимся странам и таким образом вносит вклад в успех внешней политики Испании и создание ее положительного имиджа в мире. Профессор Рафаэль Ортега, специализирующийся на проблемах отношений между церковью и государством.
Один из видов деятельности миссионеров – образование. Они живут, как правило, среди людей, не умеющих ни писать, ни читать. Причем в ряде районов миссионерам принадлежит решающая роль в деле обучения грамоте. Поэтому правительство многих государств не только не препятствует, но и поощряет их деятельность. Благодаря миссионерам дети не только учатся, но и получают питание. Священники обеспечивают людей работой и учат достойно жить и трудиться.
Испанская церковь, как и всякая другая, естественно, получает большие средства непосредственно от прихожан в форме добровольных пожертвований или благодарности за церковные церемонии, свадьбы, отпевания, крещения и так далее, а также от деятельности церковных предприятий, к примеру, издательств, радиостанций и учебных центров. Профессор Рафаэль Ортега.
Деятельность церкви финансируется из разных источников. К примеру, за счет прямого сбора средств среди населения. Деньги поступают и от благотворительных организаций мирян. Самая известная из них – Каритас. Эти организации осуществляют за свой счет различные проекты в развивающихся странах. Ведут строительство и роют колодцы для снабжения водой населения. В Испании есть своя очень известная католическая организация мирян «Посланцы мира», которой руководит священник отец Анхель. Она строит и содержит больницы, школы, приюты для престарелых.
Есть еще причины изменения отношений церкви и государства в Испании. Дело в том, что по вопросу о политических реформах правительства в рядах церкви никогда не существовало единства. К примеру, влиятельные епископы страны Басков и Каталонии поддерживают территориальную реформу, выступают за предоставление большей самостоятельности национальным регионам. Ну а самое консервативное крыло церкви, возглавляемое кардиналом Рокко Варелла, выступавшее с жесткой критикой правительства, в последнее время утратило позиции, поскольку кардинал был смещен с поста председателя епископальной конференции.
О финансировании католической церкви в Испании рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нужна ли российскому обществу правда о Беслане? Ответ ищем с адвокатом Юрием Ивановым, членом парламентской комиссии по Беслану.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.